«Спрячь!» — Келюс кивнул на пистолет. «Я открою».
«Не спеши!»
— старик быстро зарядил браунинг. «Спросишь, кто? Я стану сзади. Если что, сразу падай на пол».
«Если что, падай?» — не понял внук.
«Если начнут стрелять!» — отрезал Николай Андреевич. «Пошли!»
За дверью кто-то шумно вздыхал, переступая с ноги на ногу.
«Кто?» — поинтересовался Кирилл как можно более равнодушным тоном.
«Покорнейше прошу простить!» — откликнули за дверью. «Мне нужен господин Лунин Николай Андреевич!»
Кирилл немного помедлил, но голос отчего-то вызывал доверие, и он открыл дверь. На порог шагнул крепкий русоволосый человек, годами чуть постарше Лунина. Несмотря на плохо и странно сшитый штатский костюм, в гости сразу же можно было узнать военного. Выправка, короткая стрижка, потертая полевая сумка в руке.
Вошедший, аккуратно прикрыв дверь, попытался щелкнуть каблуками серых матерчатых туфель. Дернул головой.
«Полковник Корф».
Помедлив, прибавил. «Михаил Модестович».
А затем совсем тихо и неуверенно прозвучало.
«Барон».
«Келюс, в сторону!» — внезапно произнес дед таким тоном, что внук поспешил подчиниться.
«Не двигайтесь, полковник!» — продолжал Лунин-старший, направив ствол Браунинга на того, кто так странно отрекомендовался.
«Правую руку выше! Выше!»
«Не стоит, господа!» — затравленно усмехнулся Михаил Корф. «У меня в сумке две бомбы на боевом взводе. Достаточно дернуться!»
«Что вам нужно?» — вмешался Лунин-младший, все еще не веря, что происходящее не сон.
«Лунин Николай Андреевич», — повторил гость, — «мне пакет отдать нужно», — неожиданно добавил он тоном, похожим на отчаяние. «У меня приказ, понимаете? Кто из вас, господин Лунин?»
«Вам повезло», — нашел в себе силы улыбнуться Келюс. «Здесь целых два Лунина, и оба Николая Андреевича. Дед, он похож к тебе».
С благодарностью взглянул на Келюса, Корф облегченно вздохнул, аккуратно поставил сумку на пол, а затем, помассировав кисть рук, вновь поднял.
«Извините, господа», — теперь его голос звучал виновато, — «не смог сдержаться. Нервы, контузия. Сегодня думал, вообще в желтый дом попаду. Куда прикажете пройти?»
Дед повел странного визитера в кабинет. Кирюс и Тхар, успевшие к тому времени занять боевую позицию у входа, направились следом.
«Кто вам велел передать пакет?» — поинтересовался Лунин-старший, усадив гостя в кресло.
«Но, господин Лунин», — растерянно произнес Корж, — «я думал, вы, так сказать, посвящены.
Если нет, я не имею права. У меня приказ. Строжайший. Я должен только передать пакет».
«Хорошо», — прервал его Николай Андреевич, — «но ведь кто-то же вам велел его сюда доставить?»
«Дежурный, по телефону».
Полковник вконец растерялся.
«Связного почему-то не было, и мне назвали ваш адрес».
«Где назвали?»
Терпеливо допытывался дед, явно удивленный всей этой историей куда меньше остальных.
«Ну, в этом теплом стане».
«В институте?» — быстро переспросил Кирюс, вспомнив загадочное «Т» — «Стинтер».
«Ин? Институт?»
«Кажется», — задумался Корф, — «хотя, признаться, не уверен».
«Извините, господа, это все так дико. Никак не мог добраться. Эти, как их, господи... таксисты требовали почему-то доллары. Хорошо, что у меня был с собой полуимпериал. В карты выиграл третьего дня у капитана Завойко».
«Ясно», — перебил Лунин-старший. «Теплый стан, институт Тернема. Ладно, господин барон, давайте пакет».
Корф аккуратно положил полевую сумку на стол, не спеша достал из нее две ручные гранаты с длинными рукоятками, вывернул из каждой капсуль, затем извлек большой пакет и вручил его Николаю Андреевичу.
«Здесь, на конверте, господин Лунин, — пояснил он, — расписаться».
Старик вскрыл конверт, оставив на нем свою размашистую начальственную роспись, и, не читая, положил содержимое, два листка бумаги, исписанные рядами пятизначных цифр, в стол. Корф спрятал конверт обратно в сумку, туда же уложив обе гранаты, после чего встал.
«Благодарю вас, господа. Прошу извинить за вторжение. Пойду».
«Отставить», — отрезал Лунин-старший. «Сейчас ночь, попадете прямиком в... полицию. Вы же без документов, как я полагаю».
«Так точно», — кивнул полковник. «Сдал при получении задание».
«Ну вот, Сейчас отправляйтесь на кухню, где поручик Лунин накормит вас ужином. Переночуете, а завтра отправитесь обратно. Вопросы, господин барон?»
«У меня много вопросов, господин Лунин», — вздохнул гость. «Но, может, сначала ужин?»
«Слушай, ты действительно барон?» — поинтересовался Фрол, покуда Келюс возился у плиты. Это было первое, что смог выдать из себя Тхар с момента появления Корфа в квартире.
«Так точно», — подтвердил тот. «Я из петербургских Корфов».
«А что?» — полковник перешел на шепот. «Здесь уже нет баронов, одни пролетарии?»
«Есть, есть», — успокоил гостя Келюс, накрывая стол. «Недавно снова дворянское собрание открыли. Правда, вступительный взнос, говорят, в долларах».
«Господин Лунин», — робко начал Корф.
«Николай можно. Можно Келюс», — предложил Лунин-младший. «А этот молодой джентльмен Фрод».
«Можно Фрол», — несколько смутился Тхар, протягивая барону широкую ладонь.
«Очень приятно, господа», — поклонился Корф. «Меня в детстве звали Мишелем. Но после того, как у одной знакомой дамы, не решусь ее назвать, я обнаружил стриженного английского пуделя, которого тоже звали Мишелем, предпочитаю называться, как Бог и крестный велели, Михаилом. Английский пудель, господа, представляете, эки форс-мажор? Прошу прощения, увлекся.
Николай, почему тут все требуют доллары? Какая в России валюта?»
Неопределенно отреагировал Келюс. «Американский шпион, за которого он поначалу принял странного барона, должен быть в курсе подобных вещей».
«Рубль у нас», — незамысловато пояснил Тхар, — «только на него ни шиша не купишь. А у вас что?»
«У нас», — замялся гость, — «простите великодушно, самого тянет поделиться, но не могу. Приказ. Вы же сами офицер, Николай. Господин Лунин назвал вас поручиком».
«Старший лейтенант», — уточнил Келюс. «Запаса, конечно».
«Воевали, Николай?» — оживился полковник.
«В общем-то, нет. То есть, да. Правда, всего сутки».
«Да ну, француз, какая там война?» — вмешался Фрол. «Спалили елы две БМПшки».
«Что спалили?» — не понял Корф.
«Простите, ради бога, господа. Я, вероятно, окажусь вам каким-то монстром. Не виноват, честное слово. Во-первых, приказ, а во-вторых, контузия. Под Барановичами тоже аккурат в первый день. Прибыл, принял взвод и тем же вечером угодил в санитарный поезд».
«Где это Барановичи?» — задумался Келюс, но промолчал. Барон между тем отужинал, выпил кофе и постепенно пришел в доброе расположение духа, после чего был отправлен спать. Он не возражал, попросив лишь разбудить его в 6 утра. Лунин-младший, закрыв за ним дверь гостиной, поспешил к деду.
«Что, хорош?» — осведомился тот, явно имея в виду бравого полковника. «Родственная душа?»
«Да уж, бином», — согласился Николай. «Но ради бога, дед, что все это значит?»
«Бога нет», — задумчиво молвил старик. «Впервые мне об этом сказали какие-то гимназисты году в 15-м. Признаться, долго не мог привыкнуть. Не знаю, Келюс, откуда взялся господин барон. Не иначе из Нафталина».
«Или из института Тернема», — напомнил внук, который в теплом стане, где находится этот бином объект ядро.
«Ядро 7», — уточнил Лунин-старший. «Да, интересно получается. Основали этот институт где-то перед войной. Ведала им госбезопасность, а Тернем был там не директором, а обыкновенным зэком».
«Тернем, который электрическую музыку изобрел», — вспомнил внук.
«Ну да, конечно. Демонстрировал вождю, а тот бином соизволил лично в «Ополе березка» сыграть. Меломаны».
«Смешно», — кивнул дед. «Кстати, Тернем — ученик Иоффе. Когда вождь отправился на свидание к основоположникам, на радость весьма и весьма многим, Тернем просил разрешения его воскресить. Конечно, никто и не подумал разрешать такое».
«Естественно», — поддержал Луня-младший. «Психов нужно лечить».
«А здоровым промывать мозги». Промывали мозги Тернему долго. Посадили в 30-м, затем шарашка в теплом стане. Через год он был назначен главным конструктором, затем досрочное освобождение, 3 сталинские премии.
«Так что он и вправду мог воскресить этого меломана», — ужаснулся Николай. «Слава богу, не разрешили».
«Нет, ерунда, не может быть». «Не мне судить, — пожал плечами дед, — с моими-то четырьмя классами и институтом красной профессуры. Во всяком случае, Тернем обещал прожить 200 лет. И как? До 70 дотянул?» «Сейчас ему 100, — спокойно сообщил Лунин-старший. Он совершенно здоров и продолжает работать».
«Но барон-то откуда?» — не выдержал Келюс.
«Не знаю. В письме, которое он привез, шифр. Адреса на конверте нет. Вот и думай».
Келюс честно потратил полночи на рассуждение о странном полковнике. Годились две версии. Корф мог быть шпионом из потомков русских иммигрантов, а в теплом стане находилась явка. Правда, для разведчика подготовлен он был из рук вон плохо. Подходило и другое. Загадочный Тернем воскресил офицера времен Первой мировой войны и использует его в качестве курьера. Но опять-таки зачем? Выходила, как ни крути, форменная ерунда. Спал Николай крепко, и будильник, поставленный на 6 утра, прозвонил явно не ко времени. Вспомнив о просьбе барона, Лунин-младший, чертыхаясь, отправился будить странного гостя. Проходя мимо кабинета, Келюс с удивлением обнаружил, что Лунин-старший сидит за столом и о чем-то размышляет, постукивая костяшками пальцев по дубовой крышке. «Не буди его», — заметил старик, едва пожелав внуку доброго утра. «Ему некуда торопиться».
«А большевики?» — скинулся барон, когда Лунин-младший тронул его за плечо.
«Они самые», — улыбнулся Келюс. «Доброе утро, Михаил».
«Ах», — застонал Корф, — «а я надеялся, что все это сон. Господи, какая жуть! Нет-нет, Николай, не подумайте, это я не про вас».
Едва умывшись, полковник начал быстро собирать свой небогатый скарб, но Лунин-старший попросил гостя зайти в кабинет.
«Можете не торопиться, господин барон», — сообщил он без всяких предисловий. «Я только что звонил.
В теплый стан вам пока ехать незачем. Этой ночью институт Тернема взят под охрану и опечатан».
«Вот это да», — ахнул присутствующий при этом Келюс.
«Но, господин Лунин, господа», — растерялся Корж, — «вы не понимаете, мне нельзя здесь оставаться. Господи, если бы вы знали, в конце концов, я попытаюсь прорваться».
«Работы в институте Тернема остановлены», — покачал головой Николай Андреевич. «Что-то случилось, очень серьезное».
«Погиб», — вырвалось у барона, — «господи, застрять в Савдепе, в большевизии, всюду краснопузые, комбеды, мировая революция, ЧК».
«Опоздали, господин полковник», — не без удовольствия усмехнулся Лунин.
«Как?» — вскинулся тот.
«Революция у нас?»
«Что, опять?» — ужаснулся барон, чуть не подпрыгнув при этом известии.
«Ну, контрреволюция», — уточнил Николай. «Большевиков запретили, партию разогнали, памятники ломают. Еще флаг трехцветный вернули».
«Слава богу!» — Корф размашисто перекрестился. «Не зря, значит...»
«Вероятно, из-за этой суматохи вы и не дождались связного», — заметил дед. «Революция, контрреволюция. Первым делом начинается хаос».
«Да, господа, но кто же на престоле?» — встрепенулся полковник.
«У нас республика», — без особой гордости сообщил Келюс. «Пока, во всяком случае. Но наш президент, он за демократию».
«Адвокатишки», — скривился барон. «Ну да все равно, порадовали господа право. Но что же делать? Мне надо в теплый стан».
«Я дам вам письмо», — решил Лунин-старший. «Отнесете сегодня же по одному адресу. Там вам все объяснят подробнее. Быть может, институт заработает в ближайшие дни».
После завтрака Фрол с Келюсом отправились по магазинам. Барон же, спросив Лунина-старшего разрешения, обложился книгами, углубившись в штудирование Большой советской энциклопедии. Старик сел за телефон. Когда часа через два приятели вернулись, Лунин-старший по-прежнему был в кабинете, причем явно не в лучшем настроении.
«Келюс», — обратился он к внуку несколько встревоженным тоном, — «что-то там случилось, не могу дозвониться».
«Я схожу», — предложил Николай, — «погляжу на резидента большевистского подполья, заодно барона провожу, а то он того и гляди влипнет».
«Со своими бомбами, елы», — согласился Фрол, — «серьезный мужик».
Келюс получил письмо в запечатанном конверте без адреса. Адрес было велено заучить наизусть. Лунин-младший почувствовал себя настоящим подпольщиком. Лишь мысль, что подполье, как ни крути, большевистское, несколько портило удовольствие. Добираться оказалось недалеко,
и решено было прогуляться пешком. Барон шел по столице в состоянии, напоминающем транс. Келюсу и Фролу то и дело приходилось поддерживать его, дабы бравый полковник не врезался в прохожих. Время от времени Корф застывал, увидев какое-нибудь из старинных зданий, и в глазах вспыхивал огонек узнавания. При виде красных звезд над главной крепостью полковника передернуло, и он пробормотал что-то о бесовских пентаграммах. Николай лишь пожимал плечами, убедившись, что подготовка шпионов нынче явно не на высоте.